Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии недавних терактов в Москве, Дагестане и в Ингушетии. У наблюдателей остаются сомнения. Генеральная прокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывших членов правительства страны. Анатолий Карпов и Кирмсан Илюмжинов о борьбе за пост главы Международной шахматной федерации. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что правоохранительным органам известны все причастные к терактам в московском метро 29 марта. По предварительным данным, следы этих преступлений ведут в Дагестан. Вместе с тем, ранее появлялись сообщения о том, что организаторами терактов в Москве, в дагестанском Кизляре и ингушском Карабулаке были одни и те же люди. Впрочем, наблюдатели в Махачкале и Магасе скептически относятся к заявлениям представителей Следственного комитета о раскрытии преступлений. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она работала сегодня над этой темой. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Следователями на первоначальном этапе был выполнен весь комплекс неотложных следственных действий, проведено несколько десятков сложных судебных экспертиз, в том числе генетические и взрывотехнические, а также экспертизы видеозаписей, в том числе изъятых из вагонов метро. Это позволило быстро и с максимальной точностью установить лиц, причастных к совершению преступлений, заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Он подчеркнул также, что следователям СКП совместно с ФСБ и милицией удалось установить не только личности террористок-смертниц, подорвавшихся в вагонах метро на Лубянке и Парке культуры, но и тех, кто сопровождал террористок до места преступления. Их портреты составлены, принимаются все необходимые меры к их обнаружению и задержанию, сообщил Владимир Маркин. Ранее же сообщалось, что смертницы приехали в Москву из Дагестана. По данным Федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, взрыв на парке культуры совершила Джанет Абдурахманова, 92-го года рождения, проживавшая в Хасавюртовском районе Дагестана, а теракт на Лубянке совершила Мариам Шарипова, 1982-го года рождения, уроженка села Балахани Унсукульского района Дагестана, жена Магомедали Вагабова, которого в правоохранительных органах называют главарем банды, действующей на территории Дагестана. Руководитель дагестанского отделения общества «Мемориал», главный редактор газеты «Свободная Республика» Заур Газиев сомневается в успехе Следственного комитета, сообщившего о фактическом раскрытии преступлений.
Мы до сих пор, например, в шоке от того, что произошло. У нас есть масса поводов к тому, чтобы не очень доверять выводам прокуратуры. Такое скоропалительное заявление, оно возможно только в том случае, если либо вы сами к этому причастны, к организации этих терактов, либо если вы явно подгоняете какие-то результаты под следствие, которое вы явно не провели полностью. Почему мы должны верить тому, что убитого человека объявляют участником или организатором теракта? Если это действительно так, пусть они его возьмут живьем и нам предъявят его признательные показания или какие-то аргументы. Нам так много в этой жизни врали со стороны официальных структур, что верить в то, что сейчас эти заявления, их правда, очень трудно.
Вместе с тем известно, что по крайней мере один из причастных к взрывам в метро боевиков был уничтожен 26 апреля в Хасавюртовском районе Дагестана. Оперативники опознали его по записям камер наблюдения, установленным в метрополитене, и фотороботу. Информационное агентство, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщали тогда, что этот человек сопровождал двух террористок-смертниц в Москву. То обстоятельство, что люди, объявленные организаторами или соучастниками совершения терактов, все чаще оказываются убитыми в результате спецопераций, во всяком случае об этом заявляют представители власти, у Заура Газиева вызывает вопросы.
Меня несколько настораживает та поспешность, с которой раскрыты эти теракты. Настораживает то, что люди, которые называются участниками или организаторами, или пособниками этих терактов, все убиты. Мы не слышим, что бы они могли сказать, да, по поводу этих терактов. А вдруг готовятся кем-то другим такие же точно теракты? Почему нельзя было поймать этих людей, заставить их говорить, чтобы следующие теракты другие люди уже не совершали? Ведь в принципе, люди, которые идут на эти вещи, они прекрасно знают, что их убьют. И им на смену приходят другие, и так повторяется от раза к разу. Почему вы не хотите узнать причин, по которым эти люди организовывают эти теракты? Почему вы не хотите бороться с этими причинами? То, что мы увидели, это только вершина айсберга. В Москве, Карабулаке, в Кизляре – это вершина. У меня, например, по поводу этих терактов осталось больше вопросов, нежели ответов.
Между тем стало известно, что милиция задержала в ингушском Карабулаке предполагаемого главаря бандгруппы и его пособника, подозреваемых в совершении 5 апреля террористического акта у здания местного отделения внутренних дел. Сразу после этого взрывы в Карабулаке связали с терактами в Москве и Кизляре, сказав, что, вероятно, одни и те же люди могли выступить организаторами и исполнителями этих преступлений. Однако представитель ингушской оппозиции Магомед Хабзиев очень сомневается в том, что это реальная связь, а не надуманная следствием.
Если бы до такой степени в Следственном комитете были бы специалисты и профессионалы своего дела, которые за какие-то считанные дни могут раскрывать такие дела. И таких дел у нас не было бы. Не было бы терактов, не было бы всех этих взрывов. А для того, чтобы списывать это на Ингушетию или на другие регионы, для этого в Кремле берут и сажают туда лояльных себе людей, которые все, что угодно, готовы брать на себя. Не то, что брать на себя, это когда республика бывает без хозяина, то в этой республике можно делать все, что угодно. Вообще народ, как козлы отпущения в этих регионах, с ними делают все, что хотят. Мы знаем прекрасно, что творится с братьями Картоевых, которых по подразделению организации подрыва Невского, которых привезли с Ингушетии, это недавно у нас была информация, и Кавказский узел, и на нашем сайте об этом писали, под какими пытками, под каким давлением этих людей заставляют брать на себя этот Невский экспресс. Но они до сих пор на себя ничего не взяли. И мы прекрасно знаем, какими методами и каким образом они все это делают. И ведь недавно, позавчера, Чайка заявил о том, что все, что происходит, и как работают и спецслужбы, и следственные комитеты, что они никак не работают там, что все, что происходит, все теракты, они все свои дела, которых они не могут нормально провести, все они списывают на убитых членов бандформирований, на других, на десятых. Мы же прекрасно знаем, что происходит в этом регионе, поэтому это смешно только слышать.
Еще 1 апреля глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что личности организаторов терактов в Москве уже известны, однако никаких имен названо тогда не было. Бортников отмечал, что ведутся следственно-оперативные работы, проводятся задержания, уже получены вещественные доказательства. Вместе с тем известно, что по подозрению в причастности к терактам федеральный розыск объявлен Анвар Шарипов, брат смертницы, взорвавший себя на станции метро Лубянка. Журналисты приводят версию, по которой Шарипов провожал террористку до метро. Однако сам Шарипов успел дать интервью «Новой газете», в котором отрицает свою причастность к происшедшему и утверждает, что о взрывах узнал только из выпусков новостей и даже представить не мог, что одной из исполнительниц стала его сестра. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. Виктор Янукович подписал ратифицированное ранее Верховной Радой соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Парламент Северной Осетии наделил Таймураза Мамстрова полномочиями президента республики. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удар ножом 28 детям и троим взрослым. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет из петербургской студии мой коллега Виктор Резунков. Гости – научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Тема сегодня – какие политические сценарии развития событий в России сегодня обсуждают политики и политологи. Речь пойдет о выборах предстоящих в 2011 и 2012 году. Итак, время гостей в 19 часов по московскому времени. Не пропустите. Ну а нашу программу продолжает обзор публикации в европейской печати, в международной печати. Его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Давайте начнем с европейских тем.
Здравствуйте, Андрей. Скромная пенсионерка из Рочдейла под Манчестером Джиллиан Даффи стала героиней сегодняшнего дня. Газеты обсуждают скандальные последствия ее встречи с премьер-министром страны Гордоном Брауном. Она задала премьеру несколько нелицеприятных вопросов, касающихся политики лейбористов в области образования, здравоохранения, социальных льгот, а потом затронула щекотливые вопросы миграции, чего это в ее страну понаехали восточноевропейцы. «Миллион приехал из Европы», — пояснил Гордон Браун, — но миллион британцев уехал в Европу. Они с пенсионеркой любезно распрощались, и довольная миссис Даффи сказала репортерам, что решила снова голосовать за лейбористов. Но тут произошла сцена, точно из комедийного фильма. Устроившись в автомобиле, Гордон Браун раздраженно сказал помощникам, что встреча была катастрофой, а саму миссис Даффи назвал узколобой женщиной. При этом он забыл снять микрофон телеканала Sky News, и его слова услышали миллионы телезрителей. Сама миссис Даффи, всегда голосовавшая за лейбористов, была потрясена и огорчена лицемерием премьера. Он собирается управлять страной и при этом оскорбляет простую женщину, которая задает ему вопросы. Гордону Брауну пришлось несколько раз приносить извинения журналистам, избирателям, активистам лейбористской предвыборной кампании и, конечно, самой миссис Даффи. Сначала он побеседовал с ней по телефону, а затем изменил программу пребывания в Манчестере, отправился к пенсионерке домой и провел в ее компании 39 минут, в то время как батальоны журналистов поджидали его на улице. «Я никогда не видел его столь удрученным собственным поведением», приводит газета «Индепендент» слова бывшего пресс-секретаря Тони Блэра Алистера Кэмпбелла. Простила ли премьера миссис Даффи? Ее племянница считает, что нет. Он показал свое истинное лицо. Он всегда пытается изобразить себя столь милым и дружелюбным, но это вовсе не так, сказала она. Грубая ошибка Брауна наносит удар по кампании лейбористов, так комментирует событие «Лондонская Таймс», ведь вся эта история произошла за несколько часов до третьего заключительного раунда предвыборных дебатов. Газета «Индепендент» напоминает об аналогичных инцидентах. В 1993 году премьер Джон Мейджор назвал ублюдками нескольких министров, забыв, что включен микрофон ITN. В 2005 году принц Уэльский при сходных обстоятельствах сказал своему сыну, что ненавидит придворного корреспондента BBC, а Джордж Буш в 2000 году, не зная о включенном микрофоне, назвал репортера «Нью-Йорк Таймс» редкостной сволочью. Американские газеты тоже комментируют конфуз Гордона Брауна. Быть может, это подтверждение максимы, что политику неприлично говорить правду, иронизирует «Нью-Йорк Таймс», а может быть, просто последний удар, который не оставляет лейбористам никаких шансов выиграть выборы. Одним из свидетельств серьезности ситуации стал огромный резонанс, который вызвала эта история. На тысячах новостных сайтов и бесчисленных блогах появились видео и аудиоверсии роковой встречи премьер-министра и скромной вдовы из Рочдейла.
Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Газеты пишут сегодня о трагических и загадочных событиях в Китае, нападениях на маленьких детей. Сегодня утром в городе Тайсин 47-летний мужчина ворвался в здание детского сада и стал наносить ножевые удары направо и налево. Пострадали 28 детей, пятеро находятся в критическом состоянии и трое взрослых. Позавчера бывший учитель напал с ножом на школьников в провинции Гуандун. Ранения получили 18 учащихся 4-х и 5-х классов, а также учитель. А вчера после молниеносного судебного процесса был казнен 42-летний Джен Миншень, признанный виновным в убийстве 8 учащихся начальной школы. В конце марта он проник на территорию школы с кинжалом, и его жертвами стали ученики в возрасте от 6 до 12 лет. «Нью-Йорк Таймс» считает, что вспышка немотивированного насилия, быть может, имеет социальную подоплеку. Нападения произошли на восточном побережье страны, где велико социальное неравенство. Во всяком случае, казненный вчера убийца говорил о том, что стремился отомстить богатым и влиятельным чиновникам.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Сторонники свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева намерены добиваться создания в стране федеративного устройства и разделить ее на северную и южную части, заявил в интервью «Радио Свобода» глава комитета по защите бывшего президента Талон Дыйканбаев. По его словам, инициативная группа планирует обратиться с этим предложением к Временному правительству республики, чтобы оно было отражено в новой конституции. Проект конституции сейчас обсуждается, рассказывает Елена Поляковская.
Говоря об обстановке в стране, эксперты отмечают, что настроения людей, живущих на севере и на юге, принципиально разные. Киргизский политолог Марат Казакбаев считает, что в северных регионах ситуация осложняется требованиями молодежных организаций к Временному правительству страны.
Ну, на севере страны ситуация очень-то сложная, скажу, потому что, в первую очередь, из-за новых молодежных организаций, которые требуют все-таки каких-то властных полномочий. У нас после 7 апреля событий появились несколько молодежных организаций, которые требуют дать им несколько должностей, что каждый министр должен хотя бы замминистра они должны получить и так далее. На выборах они должны участвовать. Чтобы... Это происходит очень радикальным самым способом.
В южных районах Киргизии, где достаточно много сторонников свергнутого президента Бакиева, к временному правительству свои претензии. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева говорит, что в регионе активно обсуждают проект новой конституции и кадровые назначения.
Сейчас на местах идет обсуждение проекта конституции. И каждый готовит, каждая группа или там группа людей, они готовят свои рекомендации по поводу этого кодекса. Но вопрос о том, что временное правительство дало возможность людям только обсуждать один проект, и еще разговор идет о создании независимой экспертной комиссии, группы, которая могла бы разработать альтернативную конституцию. Но, по крайней мере, вот такого рода обсуждения или предпринимаются какие-то действия, очень жестко выражаются по поводу кадровой политики.
Сегодня стало известно, что нынешние киргизские власти не исключают возможности возвращения в страну Аскара Акаева, занимавшего пост президента до Курманбека Бакиева. Однако вернуться Акаеву рекомендуют после парламентских выборов в Киргизии. Политолог Марат Казакбаев считает, что возвращение для Акаева небезопасно.
Мое личное мнение, и многие с этим разделяют мнение, что Аскар Акаев лучше не возвращаться в целях его личной же безопасности, считают, да. А политике заниматься его речи быть не может, но он об этом сам говорил, он хотел просто вернуться на родину.
Марат Казакбаев считает, что принятие предлагаемого временным правительством проекта новой конституции Киргизии не сделает страну парламентской республикой. Заложенные в нем формулировки, по его мнению, размыты и нечитабельны. Основной закон Киргизии должен быть доработан конституционным совещанием к 19 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:25 на волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы», микрофон Андрей Шароградский. Проект строительства Эвенкийской гидроэлектростанции в Красноярском крае будет отправлен на комплексную научную экспертизу. Решение принято по итогам публичных слушаний, прошедших в законодательном собрании края. С точки зрения экологов, особую опасность представляет возведение плотины Эвенкийской ГЭС в условиях вечной мерзлоты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
Эвенкийскую ГЭС на реке Нижняя Тунгуска планируется ввести в действие в 2016-2020 годах. Проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России и, по мнению энергетиков, даст толчок к развитию промышленности, энергостроительного комплекса страны и внедрению инновационных технологий. На первых публичных слушаниях в Красноярске представитель Русгидро, инженер Ленгидропроекта Владимир Львовский старался убедить в правоте энергетиков не только депутатов, но и общественность. Он представил результаты предпроектных изыскательских работ, где были отражены технологические, социальные и экономические выгоды от строительства ГЭС. По словам Владимира Львовского, энергия Эвенкийской ГЭС будет поставляться также за пределы Красноярского края.
Водохранилище Эвенкийского гидроузла – это достаточно значительное сооружение. Эта возможность позволяет в случае необходимости выработать на Эвенкийской ГЭС до 100 миллиардов киловатт-часов бестопливной электроэнергии. Это примерно 5 годовых выработок Красноярской ГЭС. Величина эта огромная, и при наличии связи с энергосистемой можно использовать в любом регионе нашей страны. объекты, планируемые в промышленности в Урале, будут нуждаться в электроэнергии. Покрыть их сегодня теми ресурсами, которые находятся на их территории, невозможно, и надо привлекать сторонние.
Речь представителя Русгидро вызвала волну возмущения как депутатов, так и представителей научной общественности. Академик Российской академии наук Иосиф Гительзен оставил за скобками экономические аспекты проекта.
С гидростроительством на Енисее я оказался связан с 1953 года, когда началось строительство Красноярской ГЭС. Я напомню, что тогда говорилось, что протяженность Полыньи не дойдет до города, что энергия для Красноярска будет почти по себестоимости самой дешевой, а сейчас она в лучшем случае средняя по стране, что летняя температура не упадет так сильно, как это все случилось. По отношению к социальной, экологической стороне проблемы, я бы назвал их политику близорукой, эгоистической.
В случае возведения Эвенкийской ГЭС будет затоплено около 1 миллиона гектаров уникальных лиственничных лесов, 6 эвенкийских населенных пунктов, в том числе административный центр Эвенкии, поселок Тура, исконные промысловые угодья нижнетунгусских эвенков, оленьи пастбища, священные обрядовые места, родовые захоронения, а также подземные камеры проводившихся на этой территории ядерных взрывов. Андрей Дегерменджи, директор Института биофизики Сибирского отделения РАН, считает, что строительство Эвенкийской ГЭС – это некомпетентное решение, ошибка, которой в свое время удалось избежать советскому правительству.
Вот была организована экспедиция комплексная по оценке этого замечательного, в кавычках, проекта. Вот в 80 году, да, РАН по поручению Совета Министров провел эту экспертизу и выяснил недотворение ГИМТЭУ.
Научная общественность предложила развивать альтернативные источники энергии, вместо того, чтобы строить гиганты ГЭС на вечной мерзлоте, там, где более полугода температура держится ниже нуля, и откуда выработанные гигаватты придется доставлять за тысячи километров. Председатель правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов заявил, что правительство сформулирует свое окончательное мнение лишь после того, как проект подвергнется комплексной оценке безопасности, а также воздействия не только на окружающую среду, но и жизнь коренного населения.
Сегодняшнее обсуждение выявило то, что действительно нет комплексной оценки последствий реализации данного проекта. Пока мы не получим все исчерпывающие ответы, мы не сможем говорить, насколько обосновано принятие окончательного решения.
Согласно резолюции, принятой по итогам публичных слушаний, власти края выйдут с предложением к правительству России поручить ученым Сибирского отделения Российской академии наук провести экспертизу проекта ГЭС и дать оценку целесообразности ее строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час слушайте «Российский час поверх барьеров», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В результате двух взрывов у Карабулакского городского отдела внутренних дел погибли два милиционера, более 15 получили ранения. Президент Украины Виктор Янукович подписал ратифицированное ранее Верховной Радой соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота в России. Парламент Северной Осетии наделил Тимураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года, это его второй президентский срок. В востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и 3 взрослым. Большинство нападавших дети в возрасте 4 лет. Нападавший 47-летний местный житель задержан. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. Сообщается, что установлены организаторы взрывов, в результате которых погибли не менее 38 человек. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира потерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. Среди взятых под стражу начальники специализированной пожарной части и отряда технической противопожарной службы. Это были новости Радио Свободы, и наши новости, эксклюзивные материалы можно найти на сайте Радио Свободы в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в студии главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос. На какие материалы вы бы советовали нашим читателям и слушателям обратить внимание сегодня?
Добрый день, Андрей. Я думаю, что я порадую наших читателей и слушателей, сказав, что у нас есть сразу два обновления в разделе «Права автора». Это авторские колонки, которые пишутся специально для сайта «Радио Свобода». И это любимые нашими читателями авторы Ольга Серебряная из Петербурга и Валерий Панюшкин. Обе колонки я не стану пересказывать, поскольку это авторские эссе, и это надо читать глазами. Кроме того, я бы обратила внимание на несколько, как мы говорим в своей профессиональной среде, сквозных тем, которые есть на сайте «Радио Свобода». Эти темы мы ведем на протяжении последних нескольких дней, и иногда несколько раз в день, а уж точно ежедневно, тут происходит обновление. И вот сегодня есть обновление сразу во всех этих темах. Первое связано с так называемым делом Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова, который был убит, похищен, а потом убит в Австрии. Вчера, как известно, австрийская прокуратура заявила, что похищение Исраилова было санкционировано на самом высоком уровне. И уже со вчерашнего дня на сайте появляются комментарии о том, как может развиваться это дело. Сегодня мы публикуем очень подробное интервью моей коллеги Анастасии Кириленко с отцом Умара Исраилова, который вынужден скрываться. Не живет в Чечне, живет за границей, при этом меняет место своего пребывания, насколько это возможно. Он подал заявление, жалобу в Европейский суд по правам человека и отстаивает там и свои собственные интересы, и интересы своего убитого сына. И очень подробно рассказывает о том, что стоит за историей Умара Исраилова со всеми ужасающими, на самом деле, подробностями, из которых, в общем, становится ясна судьба этого человека и судьба всей этой семьи. Вторая сквозная тема – это тема, связанная с именем Сергея Магнитского. Мы все помним, что сенатор Карлин написал письмо Хиллари Клинтон с просьбой запретить, с предложением запретить въезд российским чиновникам, частный к смерти Сергея Магнитского, в Соединенные Штаты Америки. Корреспондент сайта «Радио Свобода» Елена Власенко связалась с Госдепом США, и представитель Госдепа дал ей интервью, где подробно рассказал о том, как именно предполагает Хиллари Клинтон прореагировать на письмо Кардина, о том, что она внимательно изучает материалы и что это дело считает первостепенной важности. И, наконец, третья сквозная тема – это День Победы. Мы продолжаем публикацию материалов, которые звучат и в эфире, их можно увидеть на сайте, связанной с серией роликов, посвященных Дню Победы. Это очень неоднозначное явление и спорное мнение вы можете увидеть на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине Генеральная прокуратура сегодня рассматривает на коллегии итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством во главе с Юлией Тимошенко. Соратники Тимошенко заявляют о политическом преследовании со стороны властей, которые при помощи прокуратуры намерены, цитата, «нейтрализовать оппозицию». Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Два месяца назад президент Украины Виктор Янукович поручил правоохранительным органам провести проверку законности увеличения уставного капитала компании «Нафтогаз», а также законности использования резервного фонда кабинета министров Юлии Тимошенко. За это время возбуждено 30 уголовных дел. В Генеральную прокуратуру на многочасовые допросы, в частности, вызывали бывших министра топлива и энергетики Юрия Продана, главу «Нафтогаза» Олега Дубину и исполнявшего обязанности министра финансов Игоря Уманского. А на минувшей неделе Янукович, комментируя результаты следствия, заявил, что под лозунгами социальной защиты члены команды Тимошенко постоянно разворовывали средства. Слово Александру Турчинову, который занимал в правительстве Юлии Тимошенко пост первого вице-премьера.
и Янукович, и премьер-министр Азаров постоянно, знаете, с такой завидной периодичностью выступают с угрозами, с обвинениями, в основе которых нет ничего, кроме злобы. Поэтому, с одной стороны, все эти обвинения, все эти механизмы травли служат для того, чтобы отвлечь внимание населения от проблем, связанных с социальной сферой и неспособностью выполнять социальные программы. С другой стороны, все эти обвинения являются, знаете, надежным механизмом тоталитарного режима, который сегодня превращается в власть Украины, для того, чтобы нейтрализовать оппозицию.
Активизацию расследования Генпрокуратуры оппозиция связывает с обвинениями в адрес Януковича в фактической продаже России Севастополя. Именно так противники власти расценивают подписанное президентом и ратифицированное с применением силы его соратниками в парламенте соглашение о пролонгации пребывания в Крыму российского Черноморского флота, продолжает Александр Турчинов.
Безусловно, нет аргументов для того, чтобы скрыть эту сдачу национальных интересов. И для того, чтобы закрыть рот оппозиции, наиболее, с точки зрения наших оппонентов, удачная тема – это удар по лидеру оппозиции, которым является сегодня Юлия Тимошенко. Вы знаете, все эти обвинения, которые звучат, они не имеют под собой никаких оснований. Я хочу обратить ваше внимание, что Генеральная прокуратура практически не изменилась. Тот же состав Генпрокуратуры, который сегодня обслуживает Янукович, он работал на него и когда он был премьер-министром, и когда он 2 года критиковал работу правительства Тимошенко. Сегодня выстроена очень жесткая силовая вертикаль. Служба безопасности, Министерство внутренних дел, налоговая милиция, ну и, безусловно, прокуратура работают в рамках выполнения политических заказов. Мы прогнозировали такое развитие событий и поэтому готовы к очень жестким формам преследования.
Сама Юлия Тимошенко накануне обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой провести срочное слушание по ситуации на Украине. Как заявила экс-премьер, кроме начала массового преследования оппозиционеров, новые власти вводят цензуру на центральных телеканалах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал закон о вступлении в силу соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота России. Ратификация соглашения сопровождалась многотысячными митингами сторонников и противников договора перед зданием Верховной Рады. На эту тему сегодня очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
С ратификацией соглашения о Черноморском флоте был большой тарарам. До, во время и даже немного после. Но вот именно что «немного», что и создает интригу. Так считает главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, который делится своими соображениями на этот счет в комментарии под заголовком «Российско-украинская история онлайн». Итак, по Андрею Левкину. Первое. Формальная сторона дела. Еще до ратификации, сразу после подписания, партия «За Украину» антологически это проющенковская часть нашей Украины, сообщила, что инициирует национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на измену национальным интересам.
Про это национальное движение с той поры не слышно, но вот обоснование. Статья 17 Конституции запрещает расположение на территории Украины иностранных военных баз. Значит, подписывая соглашение о базировании российских войск на нашей земле, Янукович растоптал Конституцию. Мнение, однако, не оказалось безупречным, потому что в переходных положениях Конституции написано, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания в иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой. Создавать – да, нельзя, а продлять – нет проблемы.
Второе. Отношение Европы.
Но украинские юридические выверты одно, а реал-политика может быть и совсем другой. Нет. Еще в конце прошлой недели еврокомиссар по делам расширения Евросоюза и политики соседства Фюле заявил, что продление пребывания Черноморского флота России в Украине до 2042 года не повлияет на евроинтеграцию страны. По словам Фюле, вопрос пребывания на территории страны военных баз других государств полностью лежит в суверенной компетенции Украины.
Третье. Отношение России. Это отношение с чувствами изложено в российской прессе.
Вот уж типа счастье подвалило, но что поделать, геополитическая гордость денег стоит. А фактическая экономическая сторона вполне изложена у нас в «Политру» в статье М. Захарова.
Четвертое. Украинское отношение. Ну, там оно не одно, а два противоположных, пишет Андрей Левкин.
По социологии, вроде бы накануне соглашения его поддержка имелась. В целом, у Януковича к этому моменту был рейтинг доверия за 50%, что много, надо идти ва-банк. Главное, еще накануне переговоров Януковича с Медведевым оппозиция отлично понимала, что какая-то сдача национальных интересов непременно произойдет. Тимошенко это понимала лучше всех, она ж цены на газ подписывала. Так вот, предметы продажи назывались разные – ГТС, авиапром, что-то еще. То, что сдали Крым, стало в общем некоторым разочарованием, есть такое ощущение. Ну а потом, разумеется, пошло-поехало.
Шестое происходящее из пятого – оппозиция. С сюжетной стороны это самое любопытное, считает главный редактор сайта Polit.ru. У оппозиции появился шанс стать единой.
Точнее, этот шанс был у Тимошенко, коль скоро она уже объявила себя лидером объединенной оппозиции, вскоре после инаугурации Януковича. Оставалось уговорить остальных. Сначала шло неплохо. В прошлый четверг собрали всех потенциально единых оппозиционеров. Они сфотографировались вместе и приняли что-то вроде протокола о намерениях быть едиными. Но уже на митинг к Раде в прошлую субботу не пришел Яценюк, а прочие не подтащили свои политические силы. Ну а Ющенко, выходя из Рады, уже после ратификации снова рассказал все, что думает о Тимошенко. В общем, ключевые слова – оппозиция должна, и оппозиция будет советоваться. Но если даже такой шикарный повод не был использован для объединения, то можно ли их объединить вообще?
Седьмое. Общий климат. Реальной оппозицией являются СМИ. Причем они-то, в отличие от оппозиционных политиков, работают четко, считает Андрей Левкин.
Речь даже не о формате подачи. УП, например, дала такой заголовок к ратификации. «Рада сдала Украину», даже не Крым, а в общей грамотности поведения. Например, они вовремя публикуют что-то похожее на документы, которые потенциально могли бы быть подписаны Украиной и Россией. Накануне встречи Медведева и Януковича «Украинская правда» опубликовала проект договора, согласно которому Россия получает контроль над украинским авиапромом в виде 50% плюс одна акция. Доказательств аутентичности нет. СБУ появлением этих материалов не озабочен. Ну, может, регионы считают, что эти СМИ таким образом работают им на руку, постепенно готовя общественность к этим договорам.
В целом, если пафосно, то оппозиция утверждает, что в Раде произошла сдача Украины, подытоживает Андрей Левкин. Но что они противопоставили? Об устроенном ими бардаке CNN сообщил тут же, но он не мог сказать ничего об их позиции, кроме общих слов. Как им жить дальше? Они не смогли выстроить позицию даже по одному соглашению, напоминает Андрей Левкин, делая прогноз относительно того, как будут развиваться события в Киеве в ближайшее время.
Самая интересная ситуация, что у регионов, у Януковича, у них есть программа. Они очень последовательно, стабильно действуют со времен инаугурации. Абсолютно жесткая конкретная программа. Это, в общем, действительно некоторая неожиданность. Казалось, что они так жестко и плотно действовать не смогут. Неформальная интересная ситуация с оппозицией. То есть политическая оппозиция, существующая в Раде, существующая там в политической жизни, она очень плохо отработала. Она, очевидно, проигрывала всю эту историю, но она не смогла заявить свои позиции, ну, продать свое поражение. Получается очень странно. Очень хорошо работает пресса оппозиционная. Скажем, не оппозиционная, а имеющая свою точку зрения. Это вот, допустим, «Зеркало недели» прежде всего. Ну, может быть, там «Украинская правда». Но вот эта неформальная поинт состоит в том, что им не с кем работать. Их уровень явно сильнее, чем у политических оппозиционеров. Поэтому понятно, как может развиваться. У вас сейчас есть программа, есть энтузиазм ее проводить. Протест может возникать только со стороны медиа. То есть не протест, а оппозиция, реальное оппонирование. Ну а это вот реальное оппонирование реализовать некому политически.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации теракта 5 апреля в городе Карабулак. В результате взрывов у Карабулакского городского отдела внутренних дел погибли два милиционера, были 15 и были ранены. Виктор Янукович подписал ратифицированное ранее Верховной Радой соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удар ножом 28 и детям, и троим взрослым. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского в Государственном департаменте.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий об обвинениях в адрес Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о том, что Минздрав знает про СПИД.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Следующая тема нашей программы – спортивно-политическая. Кирсан Илюмжинов или Анатолий Карпов. 12-й чемпион мира по шахматам намерен составить конкуренцию действующему президенту Международной шахматной федерации на предстоящих в сентябре этого года выборах главы организации. Выборы пройдут в Ханты-Мансийске. Над темой работал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Международная шахматная федерация, ФИДЕ, занимается развитием шахмат в мире. В нее входят федерации из 158 стран. Основана в 1924 году, имеет свой флаг, гимн и девиз «Все мы – одна семья». Очередные выборы в сентябре 2010 года в Ханты-Мансийске президента Международной шахматной федерации не привлекли бы столь пристального внимания общественности и средств массовой информации, если бы о желании участвовать в них не объявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Интрига заключается в том, что Россия может выставить только одну кандидатуру, и председатель наблюдательного совета Российской шахматной федерации, он же помощник президента России Аркадий Дворкович, сообщил журналистам, что Отечественная Федерация выдвигает на пост президента ФИДЕ кандидатуру нынешнего ее руководителя Кирсана Илюмжинова. Окончательное решение наблюдательный совет примет 14 мая. И если он утвердит кандидатуру Илюмжинова, то у Карпова останется возможность баллотироваться от другой страны. Кирсан Илюмжинов, возглавляющий ФИДЕ 15 лет, он уступает только шведу Фольке Рогарту, 21 год у руля организации, не удивлен появлением в списке претендентов фамилии Анатолий Карпов.
Конечно, это не удивительно. Начиная с 95 года, я знаю, что Анатолий Евгеньевич все время хотел работать. 4 года назад, вот, когда Беселков выдвигался, голландский бизнесмен-миллионер, он тоже начинал вести предвыборную кампанию. Затем вот на практически перед каждой вот генеральной ассамблеей Анатолий Евгеньевич Карпов выражал свое желание, то, что он говорит, структуры разбухшие и так далее, но у нас есть генеральная ассамблея, мне кажется, на последнем наоборот говорилось, что не хватает комиссий и комитетов, а нет комитета и комиссии по шахматным задачам и композициям, то есть надо снова создавать, и на президентском совете я внес предложение, чтобы это было рассмотрено на генеральной ассамблее. Тот объем соревнований, мероприятий, которые ФИДЕ проводит, оно в десятки раз больше, чем это было в 95 году, когда президент ФИДЕ был избран. То, что вот Анатолий Евгеньевич говорил, там, что у последней черты там мы находимся, но мне кажется, по тем мероприятиям и по тому весу, который ФИДЕ сейчас обладает, решен вопрос по объединению шахматного мира. Один как бы чемпион. В 99 году Международный олимпийский комитет, Генеральная ассамблея под руководством Хуана Антонио Самаранча официально признали шахматы спортом и официально признали ФИДЕ как единственная спортивная шахматная федерация, представляющая интересы шахматистов в олимпийском и спортивном движении. В то время, 15 лет назад, ФИДЕ было банкротом. Сейчас это хорошее в финансовом отношении структура с миллионами долларов и миллионами евро. Но что касается Анатолия Евгеньевича Карпова, да, вот он то, что он как бы выдвинулся, он критикует как бы ФИДЕ, но он все время являлся в руководящем составе ФИДЕ. Как чемпион мира он был членом президентского совета ФИДЕ, то есть высшего руководящего органа. Так вот, ни разу он не присутствовал на заседании президентского совета. 4 года назад ФИДЕ утвердила его, я подписывал этот указ, он официальный представитель ФИДЕ в Международном олимпийском комитете. Вот Жак Роге, мы практически так вот, ну часто общаемся, в прошлом году 2 раза, но вот ни разу он с ним как бы не встречался.
Анатолий Карпов принял участие в программе «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Она прозвучит в эфире 9 мая. И ответил своему оппоненту так.
Знаете, у Кирсана Николаевича память все-таки не шахматиста. Во-первых, я был чемпионом мира до 99 года, так что я не мог участвовать в работе президентского совета последние 11 лет. Что касается моего появления до этого, то я участвовал в работе конгресса. Более того, они были скандальными, потому что в 98 году Кирсан Николаевич решил избавиться от меня как от чемпиона мира. И хотя я защитил в мае матче с Анандом чемпионский титул на 2 года. Матч закончился у нас в середине января. Кирсан Николаевич уже когда вручал мне медаль, он уже подписал тогда документы об организации чемпионата мира в октябре того же года, не имея на то никаких прав. С Раге, конечно, я встречался. Кирсан Николаевич может и не знать этого, может и знать. Собственно, я не обязан ему докладывать. Если мы хотим войти в Олимпийские игры, мы не сможем иметь представителей всех стран в финальной части. То есть мы должны, как в футболе, проводить предварительные соревнования. И сегодня, я думаю, Илюмжинов может только выдумать из головы, но решений нет, по формам участия. То есть будут это лично командные соревнования, как это будут смешанные мужские и женские или отдельно. То есть вообще ничего не сделано. Хотя я постоянно говорю, дайте мне какие-то директивы.
Президент ФИДе Кирсан Илюмжинов или президент ФИДе Анатолий Карпов. Этот вопрос я адресовал почетному члену ФИДе, международному гроссмейстеру и международному арбитру Юрию Авербаху.
Оба претендента достойны. В работе ФИДе действительно много недостатков. Сейчас, конечно, другое время, но, тем не менее, авторитет ФИДе был намного сильнее, чем он сейчас.
Но и вы, вот и Любжинов, вы за шахматы в школах, но пока не удается пробить это, да?
Нет, но я не считаю, что надо превращать, то есть в обязательные занятия в шахматных школах, но... Реформа какая-то должна быть система преподавания шахмат в школе.
Это тоже один из моментов работы Международной Федерации Российской, да?
Да, это очень важный момент, потому что шахматы все действительно момент образовательный, у них очень сильный присутствует, и этот момент должен, конечно, развиваться.
Кирсан Илюмжинов или Анатолий Карпов? Вопрос о смене лидера Международной шахматной федерации остается открытым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 52 минуты. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. За последние 5 лет в Мадриде в несколько раз увеличилось количество различных торговых предприятий, принадлежащих китайским иммигрантам и гражданам, против стиля работы которых в последнее время все чаще протестуют испанские торговцы. Как эти конфликты сказались на жизни жителей Мадрида? Об этом наш корреспондент столицы Испании Виктор Черецкий.
Жители Мадрида все чаще пользуются услугами китайской торговли. В последние годы, когда страну охватил экономический кризис и более 20% трудоспособного населения оказалось без работы, китайские товары, которые иногда оказываются в 2-3 раза дешевле вроде бы аналогичных испанских, стали именно той соломинкой, за которую хватается утопающий. Это одежда, обувь, галантерея, хозяйственные товары и продукты. Китайские магазины, работающие с утра до позднего вечера под лозунгом «У нас все стоит не дороже 1 евро», расположились и в историческом центре города, в консервативных и респектабельных районах вроде Саламанки и Ретиро, и в отдаленных окраинах. Разумеется, подобная ситуация раздражает испанцев, владельцев мелких торговых предприятий, которые не выдерживают конкуренции с китайцами, говорит Адельфонсо Мартинес, владелец магазина текстильных товаров в мадридском районе Латино. По сравнению с прошлыми годами, объем наших продаж резко снизился. И дело не только в кризисе. Нас разоряет китайская торговля. С ней невозможно конкурировать. Товар у них дешевый, и работают они в нарушении всех существующих трудовых норм и закона о торговле по 14 часов в сутки. Так что, видимо, мне скоро придется закрыть дело. И не только мне. В других торговых точках такая же ситуация. В Мадриде официально проживает 44 тысячи выходцев из Китая. Из них около 8 тысяч зарегистрированы как владельцы собственных предприятий. В основном это магазины, а также рестораны китайской кухни. Причем, несмотря на кризис, когда кругом все разоряются, в испанской столице практически ежедневно открываются новые китайские заведения. Руководитель Ассоциации китайских торговцев в Испании Лам Чуэн Пин так объясняет успех своих соотечественников. Китайцы считают, что надо больше продавать и получать доход не за счет высокой цены на товар, а за счет количества проданного товара. Главное не потерять деньги и получить хотя бы небольшой доход. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на помощь всей семьи. Помогают все, и престарелые родители, и дети. Работают в магазине после окончания уроков в школе. Так что лишних расходов, к примеру, для найма продавцов или уборщиц, у наших предпринимателей нет. Вам Чуэн Пин категорически отвергает обвинение в том, что китайцы нарушают какие-либо испанские законы и что их торговая деятельность в целом вредна для испанцев. Наши товары находят покупателя, потому что они нужны людям, утверждает руководитель китайских предпринимателей. Кроме того, некоторые виды этих товаров в Испании вообще не имеют аналогов. Они производятся только в Китае. Всем хорошо известно, что многие хозяйственные товары, к примеру, пластиковые коробки и другие мелочи, в Европе уже не производятся. Все это делается в Китае. К тому же эти товары весьма дешевы, и люди их любят покупать именно у китайцев. Не секрет также, что в нынешние кризисные времена многие испанцы могут дожить до конца месяца только благодаря тому, что покупают все по дешевке у китайцев. Вам Чуэн Пин считает, что большинство испанцев только выиграли от присутствия его соотечественников в местной торговле. В доказательство он приводит еще один довод. Китайские товары, импортированные для реализации местными испанскими предпринимателями, оказываются значительно дороже тех, что поставляют сами китайские экспортеры. Наше присутствие в Испании – это благо для испанцев. Ведь раньше, когда нас здесь не было, и китайские товары доставлялись в Испанию местными предпринимателями, то их цена была значительно более высокой. Теперь мы сами доставляем сюда наши товары, реализуем их сами в розничной торговле или продаем оптом по невысоким ценам испанским торговым предприятиям. Действительно, большинство испанцев довольны присутствием в городах страны торговцев из Китая. Но тем не менее остается фактом и то, что засилье китайских товаров плачевно сказывается не только на испанской торговле, но и на производстве. Особенно сильно страдает обувная и швейная промышленность. Два года назад доведенные до отчаяния владельцы и рабочие ряда обувных фабрик в провинции Аликанте, что на восточном побережье страны, сожгли склады, на которых хранилась привезенная из Китая обувь. Но это скорее исключение. В Мадриде, к примеру, актов агрессии по отношению к китайским конкурентам со стороны испанцев никогда не наблюдалось. А призывы некоторых ультраправых группировок бойкотировать китайские товары и покупать только свои испанские, поддержки большинства населения не находят.
Это был репортаж Виктора Черецкого, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии ПАСЭ в Страсбурге. Мы поговорим о нем сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.